Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и его ведущая Даша Лихницкая. Я простой частный инвестор с небольшим портфелем, пара сотен тысяч рублей. Но я люблю следить за людьми с большими портфелями, потому что, мне кажется, миллионерами становятся не просто так, и что, когда денег много, ты как-то более умно, что ли, ими распоряжаешься. Ну, не просто же так мы с вами охотно читаем новости про Уоррена Баффета, Билла Гейтса и так далее, или смотрим сделки инсайдеров, типа вот такой-то топ-менеджер компании докупил акции или, наоборот, продал. С учетом разного рода ограничений для инвесторов, особенно интересно, что делают российские миллионеры сейчас. И рассказать про это я пригласила главу Тинькофф Private Илью Апренко. Сколько денег они инвестируют и инвестируют ли сейчас? Покупают ли российские акции? Что делают с долларом? В общем, что-то поучительное в этих ответах должно быть. Поучительное, но не рекомендательное. И да, это место для дисклеймера, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И перед тем, как заглянем в чужой большой карман, коротко о том, что происходит на рынках. Поехали!
Новости рынка.
Всю прошлую неделю российский рынок показывал рост. Есть! Его подпитывали позитивные новости с Петербургского экономического форума. Начнем с новостей от Банка России. Хорошая новость. Регулятор сообщил, что конвертация депозитарных расписок наших российских компаний из расписок в акции, да, то есть, возможно, без участия иностранных депозитариев. Еще Банк России ищет способы, как выпустить частных инвесторов из замороженных иностранных активов. Один из рассматриваемых вариантов – это выпуск производных инструментов на такие активы. Покупать их смогут только квалифицированные инвесторы, а вот продавать все владельцы замороженных активов. В общем, пока все непонятно, это все только слова, но то, что регулятор думает в этом направлении, уже хорошо. Кстати, глава этого регулятора Эльвира Набиуллина также отметила, что необходимо улучшить защиту частных инвесторов и вернуть их доверие к фондовому рынку. Например, с помощью налоговых стимулов и страхования инвестиций. Интересно, конечно, как это будет выглядеть, но посмотрим. На форуме также много говорили о чрезмерном укреплении рубля. Например, первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал оптимальным курс 70-80 рублей за доллар и отметил, что к нему нужно вернуться как можно скорее. Но сделать это не так-то просто, потому что с апреля не действует бюджетное правило, и именно оно как бы все время обеспечивало стабильность курса. А сейчас, на минуточку, мы с вами имеем доллар 53-54, евро 55 рублей. Министр экономики Максим Решетников считает, например, что причина сильного рубля кроется в слабом потребительском спросе, и как решение он предлагает и призывает Банк России и дальше снижать ключевую ставку, чтобы кредиты стали более доступными, и люди смогли бы больше их брать и больше тратить, ну и так повысился бы потребительский спрос. О негативных эффектах сильного рубля мы тоже рассказывали в специальном обзоре, ссылку оставлю в описании. Еще из позитивных – это новости от самих компаний. Например, Норникель сообщил, что сохраняет все свои инвестиционные планы и портфель проектов. Новатек тоже сохраняет свои газовые проекты и дивидендную политику. Это означает, что компания продолжит платить дивиденды 2 раза в год в размере 50% от чистой прибыли. На фоне этих заявлений, а также роста цен на газ, акции Новатека только за 20 июня прибавили 12%. Кстати, наши аналитики тоже верят в компанию и инвестируют в нее в рамках нашей рублевой стратегии Тинькофф Сигнал, которая доступна в рамках автоследования. Мы уже делали выпуск про то, что такое автоследование, какие бывают стратегии. Ссылку оставлю в описании, не обязательно подписываться на нее, но хотя бы посмотрите, кто что покупает.
Свой человек в инвестициях.
Илья, привет.
Даш, привет.
Ты глава Тинькофф Private. Если коротко, это обслуживание состоятельных клиентов. Насколько состоятельных?
Да, Даш, все так. Ну, по нашим критериям состоятельным считается человек, у которого совокупно в активах с нами от 500 тысяч долларов. Вот как бы этой планки стараемся придерживаться. При этом В целом по рынку эта планка может меняться. У кого-то это $1 миллион, у кого-то это $3 миллиона. В основном, наверное, общепринятая планка отнесения вот к так называемым high net worth individuals, да, то есть это такая HNWI, общепринятая аббревиатура. Так вот, критерий отнесения – это $1 миллион в ликвидных активах. Под ликвидными активами мы имеем в виду все активы, финансовые и нефинансовые, там, включая недвижимость, кроме личного жилья. Вот так мы определяем, кто из нас состоятельный, а кому еще нужно поработать.
Для начала я хочу провести черту. Есть инвестор-миллионер и среднестатистический частный инвестор вроде меня. Вот чем мы отличаемся? Просто я тут нашла исследование, кстати, тоже наше, годовой давности, про то, как инвестируют состоятельные инвесторы. И там говорится, что у них тоже акции стоят на первом месте, они ими чаще торгуют. Потом идут фонды ETF, они есть в 44% в портфелях, потом следуют облигации, они есть у 35%. И получается, что у розницы, что у миллионера на самом деле похожие портфели. Это так?
В целом, ты правильно отметила, общий портрет клиента у нас не так сильно отличается между сегментами, тем не менее, отличия есть. Клиент Тинькофф Private Banking в целом более консервативен по сравнению с розничным инвестором. То есть в наших портфелях ты увидишь больше инструментов с фиксированной доходностью, чем у классического розничного инвестора. С одной стороны, с другой стороны, ему доступны или были доступны, да, то есть тут нужно тоже как бы делить на мир сейчас на до и после, какие-то альтернативные инвестиции. Если мы говорим про мир до, то это там в том числе там евробонды, те инструменты, которые не всегда может позволить себе розничный инвестор. То есть отличия есть, но ты права в том, что профиль тиньковского инвестора в целом достаточно агрессивный. Люди готовы брать больше риска, чем в целом по рынку, и большую часть их портфелей составляют либо акции, либо финансовые инструменты, выстроенные вокруг акций.
Интересный факт. Я смотрела просто, как еще американские ультра-хайнеты, миллионеры, как угодно их можно называть, но по данным Bank of America у них все то же самое, и средний инвестор-миллионер хранит в акциях 55% капитала, затем 21% в облигациях и 15% в кэше. Но возвращаемся к нашим миллионерам. Вот раньше у них была возможность покупать ETF, еврооблигации, структурные продукты, вот как раз, как ты говоришь, с фиксированной доходностью. Сейчас доступа к этим инструментам нет, поэтому куда перекладываются инвесторы с большим чеком?
Смотри, ну, коротко про первую часть твоего вопроса. Портфель американского инвестора будет отличаться от портфеля европейского и азиатского инвестора. И в целом американский инвестор более агрессивен по сравнению с европейским и азиатским инвестором, да? То есть у них отличаются риск-профили. Что касается портфеля в нынешних условиях, то да, доступны одни и те же инструменты, но при этом опять остаются различия. Приведу пример. Там мы добавляем постоянно на полку некие там альтернативные инвестиции. У нас традиционно клиент российский тяготеет, допустим, к недвижимости, да, соответственно, мы добавили возможность инвестировать там в зарубежную недвижимость, коммерческую, жилую, и средний чек там начинается, ну, наверное, там от $200-300 тысяч и выше, и это не может себе позволить среднестатистический розничный инвестор, поэтому отличия остаются, и они в основном связаны со средним чеком по тем инструментам, да, по которым этот средний чек высокий. Вот зарубежная недвижимость – это один из примеров. Вот. Ну а в целом портфели клиентские претерпели достаточно радикальные, значит, изменения. В первую очередь там доля американских акций значительно снизилась и увеличилась, соответственно, доля российских акций. То есть риск-профиль все равно еще остается агрессивный, при этом страновая составляющая как бы меняется, да, в пользу как бы локальных рынков.
А что они делают с долларом?
Да, доллар – большая головная боль сейчас не только для розничных и private клиентов, но и в целом там, для нашей экономики, там, для правительства. Да. Как ты знаешь, у нас произошло сразу несколько там важных событий. Во-первых, у нас растет профицит торгового баланса за счет того, что у нас экспорт за счет увеличения цен на сырьевые ресурсы вырос в денежном выражении. При этом резко сократился импорт. Да. Это обусловило приток долларов в экономику, с одной стороны. С другой стороны, там Центробанк, наученный уже историей, надеемся, что наученный с блокировкой ЗВР, золотовалютных резервов, не исполняет там бюджетное правило, соответственно, скупка активной валюты не ведется. То есть много валюты на рынке, соответственно, это оказывает давление на курс доллара, который там падает по отношению к рублю, и здесь страдают сразу же там несколько групп стейкхолдеров, да, с одной стороны это наши экспортеры, валютная выручка которых в рублевом выражении снижается, и, соответственно, это влияет на наш бюджет с одной стороны, а с другой стороны это те там инвесторы, инвестиции которых номинированы в долларе, а мы знаем, что российский клиент исторически десятилетиями измерял свои портфели в долларах, и сейчас происходит болезненный процесс переосмысления и принятия того факта, что, скорее всего, нам предстоит такая достаточно резкая дедолларизация экономики. Это касается и клиентских портфелей, это касается и банковских балансов. Да, наш банк первый стал на эту тропу, но там уже и другие банки выстраиваются в очередь. То есть вывод долларов с балансов и переход в основном в рублевую зону – это то, что нам предстоит, и то, что предстоит осознать нашим клиентам и принять как некий факт вот жизни в новых условиях.
Честно говоря, я уже как-то смирилась с этим как инвестор, потому что я уже избавилась от всех своих долларовых активов, по крайней мере, которые не заблочены. Но просто вышла, когда новость о том, что есть санкции против НРД, я сразу продала все долларовые акции. Они у меня лежали просто доллары в портфеле. Потом я смотрела с каждым днем, как меньше и меньше стоят доллары, и поняла, что кажется, что нужно продать вообще доллары и остаться в рублях. Естественно, я это сделала с убытком для себя, но мне показалось, что потерять вообще все эти деньги будет сильно неприятнее, чем часть из них, но это мое мнение.
Но ты на самом деле поступила вот ровно так, как мы советуем поступать нашим клиентам. Это, опять же, так, болезненный процесс. Люди не любят фиксировать убытки. Многие заходили в доллар на более высоких уровнях. Многие поймали просадки по своим иностранным, там, американским, в основном, ценным бумагам. Но здесь выбор стоит между тем, чтобы отфиксировать убыток, с одной стороны, и тем, чтобы остаться условно заблокированным, да, то есть или быть принудительно конвертированным в рубль уже на совсем других уровнях. Поэтому я думаю, что ты все правильно сделала.
Ох, надеюсь. А что делать с рублем тогда? Покупать российские акции, золото?
Ну, фундаментально альтернатив несколько. Если мы уходим в там, рублевую зону, то нам доступны все те же классические там, наши российские голубые фишки. И, наверное, там отдельная тема для разговора, что именно покупать среди там, российских ценных бумаг. Сейчас мы к этому еще вернемся. Верхнеуровнево альтернативы другие – это корзины валют помимо доллара, евро, фунта, франка, да, то есть две основные альтернативные валюты – это юань и гонконгский доллар. Также в свете озвученного нами на МЭФе на прошлой неделе совместно с Санкт-Петербургской биржей выхода на гонконгскую биржу, то есть, наверное, приобретение гонконгских долларов имеет еще целью и потенциальное инвестирование, когда биржа будет доступна для широких кругов инвестора. То есть юань, гонконгский доллар, рубль там, и альтернативы в рубле. Также золото, соответственно, золото там, биржевое или физическое золото. Мы там на платформе Tinkoff Private реализуем обе опции. То есть ты можешь либо на брокерском счете приобретать золото, либо физически там, значит, с доставкой или с хранением у нас. И еще большой блок альтернативных инвестиций – это недвижимость, я уже упоминал. Это в том числе и легально разрешенный способ вывода валюты на сегодняшний день, там, чуть ли не единственный оставшийся, там, позволяющий вывести существенные суммы денег за границу. Вот, возвращаясь там к российским ценным бумагам и к российским портфелям, здесь все зависит от твоего риск-профиля, вот, поэтому композиция твоих активов будет зависеть от того, там, какую доходность ты рассчитываешь и сколько риска при этом готова принимать. Но что можно сказать точно, в условиях повышенной инфляции, да, в этом году там инфляция будет точно там не менее, там, наверное, там 15%, да, и в последующие годы она будет оставаться высокой. Так вот, получается, что акции, наверное, остаются единственной альтернативой, которая позволит бить инфляцию, да, и ставка доходности эффективная только при инвестиции в акции может быть в плюсе.
В одном из следующих выпусков мы обязательно поговорим про Гонконг, но сейчас вот в моменте мне интересно, что в голове и в душе больших инвесторов, потому что я сижу, читаю комментарии, вижу непонимание, негатив, потом уже принятие ситуации, как у меня. А вот у крупных инвесторов, как они переживают множественные вот эти ограничения и вообще, по сути, какой-то передел в финансовом мире, потому что во время пандемии, да, тоже, конечно, все это всех волновало, но как-то все-таки контекст был другой. У тебя было больше вариантов что-то купить, никто тебя не ограничивал.
Да, ну, private клиент воспринимает происходящее крайне болезненно, и последние 3 месяца были отмечены таким невиданным доселе темпом изменений и нововведений, то есть они только примут какую-то там реальность, как она, эта реальность очередной раз меняется. Очень сложно там сохранять спокойствие в таких обстоятельствах. Я не устаю повторять, что там роль персонального банкира или инвестиционного консультанта в таких ситуациях, в такое время, заключается в том, чтобы быть максимально близко к клиенту, реагировать на все его запросы и помочь клиенту навигировать вот в этом, значит, таком шторме, да, объяснять ему природу решений. Допустим, если мы там говорим о последних решениях, там, например, которые принял наш банк о введении комиссии там, на валютные остатки, очень важно проговаривать, в чем логика таких решений, да, почему именно мы пошли на этот шаг, да, что это не вызвано не там желанием нашим заработать какие-то дополнительные там деньги, да, а это связано в первую очередь с тем, что мы печемся об интересах клиентов и акционеров, да, и пытаемся снять такие системные риски с нашего баланса, да, которые связаны с большим количеством долларов у нас. Поэтому очень важно проговаривать с клиентом, вести его буквально за руку в такие времена, потому что если для нас там с тобой, как там для розничных инвесторов, там, ну, потеря части там портфеля, ну, воспринимается еще не так болезненно, то многие состоятельные клиенты, они живут с этих инвестиций, то есть они формировали этот капитал во многом для того, чтобы в будущем или уже сейчас с дохода от него жить. И когда ты теряешь значительную долю там, да, этого капитала, безусловно, это там бьет по тебе и по там, эмоциональному состоянию клиента очень серьезно. Поэтому что ковидный 20-й год, начало там 20-го года, первая половина, что ситуация сейчас крайне сложная, там, ну, на моей памяти это уже там не первый, не второй, не третий кризис, и вывод каждый раз один, да, оставаться близко к клиенту, проговаривать его, вести его за ручку, и это всегда такие отношения перерастают в повышенное доверие стороны клиентов, как только вот шторм утихнет, и клиентская лояльность растет кратно, вот если банкир таким образом выстраивает отношения.
Иметь человека, который поможет пережить шторм, это, конечно, круто, и, наверное, это стоит даже поговорить как-нибудь отдельно и более подробно, как вообще занимаются персональные менеджеры и банкиры, что они делают, где учатся, что умеют, но все-таки у большинства нет возможности и нет доступа к финансовым консультантам. Обычно это бывает платно, если это не внутри там, банка, да, то есть ты там кого-то нанимаешь. И в этом контексте, кажется, остается только рассчитывать на себя, самому учиться, прокачиваться. Там, я про себя не могу сказать, что у меня, кстати, тоже нет менеджера, что я там преисполнилась всеми знаниями человечества. Но мне лично сейчас, я вот не так сильно завишу от того, что происходит. То есть все плюс-минус как-то у меня диверсифицировано. И в связи с этим у меня вопрос. Диверсификация – это и есть wealth planning? То есть просто часто я встречаю это выражение на сайтах всяких private банков, и в целом это как будто что-то модное.
Ну, на самом деле, концепция wealth-planning гораздо шире, чем просто диверсификация. Диверсификация – это один из элементов wealth-planning. Отвечая на первую часть твоего вопроса, что делать розничному инвестору в этом случае, отвечу так. Нужно неустанно работать над собственной финансовой грамотностью. Да? То есть ты должна прокачивать свои скиллы и понимание рынков, инструментов финансовых непрестанно, и это позволит тебе принимать правильные решения. Да? Потому что все эти циклы, все эти паттерны поведения, они уже прописаны. Допустим, есть раздел финансов, огромный, интереснейший, который называется поведенческие финансы, да, behavioral finance, в котором все вот эти основные ошибки инвесторов в шторм, да, когда там рынки штормит, прописаны и разобраны. Поэтому день за днем повышать свою финансовую грамотность, таким образом это позволит тебе избежать многих ошибок. А что касается wealth-planning, интереснейшая концепция, которая в чистом виде не применяется никем на рынке массово. Вот, наверное, пошла она из швейцарских банков на первом этапе. Сейчас мы пытаемся эту концепцию адаптировать. Смысл заключается в следующем. Допустим, упражнение по подготовке wealth-плана, да, оно делится на несколько этапов. Да. На первом этапе ты срисовываешь общую картину активов, значит, и обязательств клиента. Да. То есть какие у него активы, где, сколько, как это структурировано, в каких юрисдикциях, в каких финансовых институтах. То есть ты готовишь некую карту, да, что у клиента вообще в принципе есть. Дальше ты критически анализируешь эту композицию с точки зрения там, обеспечения максимальной отдачи на капитал, с точки зрения налоговой оптимальности, налоговой структуры и юридической защищенности, с точки зрения проработанных механизмов или их отсутствия по передаче капитала, да, возможно, в дальнейшем, и готовишь некий такой план рекомендаций. И часть этих рекомендаций заключается в том, что ты обычно клиенту предлагаешь разбить его капитал на несколько так называемых корзин, да, то есть одна корзина – это ликвидность, которая там тебе понадобится в ближайшие 3 года, другая корзина – это пенсия, это та часть капитала, которую ты постоянно пополняешь и которая тебе позволит условно через 20 лет жить на процентный доход с этих активов, и третья корзина, допустим, это там наследие, это та часть, которую ты передашь там, допустим, наследникам или передашь на благотворительность, если ты не планируешь передавать капитал там детям. Вот это вот основные такие корзины, на которых мы бьем, а потом в рамках каждой корзины ты строишь индивидуальную финансовую модель. И модель эта обычно строится на 10-20 лет, да, в зависимости от горизонта планирования конкретного человека. И она позволяет тебе посмотреть, как ты придешь из точки А в точку Б. Вот есть ты, Даша, там сегодня про возраст женщин не говорят, но вот, допустим, тебе столько-то лет, и ты вот через там 20 лет хочешь выйти там на пенсию или через 25 лет. Вот эта модель, она позволяет тебе посмотреть, с чем ты придешь на пенсию, да, с какими активами и что тебе нужно сделать сегодня и в течение этих 20 лет, чтобы достичь своих целей. Сколько ты должна ежегодно откладывать, сколько ты можешь себе позволить тратить. Там можно моделировать там, расходы на образование детей, расходы на покупку недвижимости, регулярные пополнения, оттоки. Все это моделируется, и получается такая индивидуальная финансовая модель. На мой взгляд, супер полезное упражнение, которое должен проделать каждый из нас, там, вне зависимости от его статуса, там, будь розничный инвестор или ультра-high net worth individual. Там, да?
Да, это отличное напутствие инвесторам, что нужно учиться, вкладываться в себя. То, что ты рассказал, звучит, как мне кажется, объемно и времязатратно, но если хочется здесь и сейчас с чего-то начать, то у нас в Академии есть курс «Как вести личные финансы», он состоит из 7 уроков, там описывается примерно что-то такое же, ссылку оставлю в описании. А так, Илья, спасибо, что рассказал, что богатые тоже плачут.
Даш, спасибо тебе, был рад поболтать, и до следующих встреч.
В любом случае, неважно, сколько у кого денег, цель у всех одна в инвестициях – это заработать больше и стать независимым. Этого вам и пожелаю. На этом все. С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.